«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Говорит Радио Свобода. Этот выпуск радиожурнала подготовлен по книге воспоминаний Александры Андреевны Ворониной «В тени Квислинга». Краешек истории, о которой сегодня пойдет речь, я заметил несколько лет назад, когда смотрел фильм Яна Труэлля «Гамсун». Там есть такая сцена. Мария, жена Кнута Гамсуна, ужинает с норвежским диктатором Видкуном Квислингом. Перелом в войне уже произошел, и настроение за столом минорное. «Что с нами будет, если англичане захватят Норвегию?» — с тревогой спрашивает жена фюрера. «Моя жена русская, много пережила, поэтому она всегда волнуется», — объясняет гостья Квислинг. Жена норвежского нациста, казненного в 45-м году, русская? Откуда она взялась и что с ней сталось? Ответы на эти вопросы можно мгновенно найти в интернете, однако детальная история двух русских жен Видкуна Квислинга стала известна публике лишь несколько месяцев назад, когда в Соединенных Штатах в издании Гуверовского института вышла книга мемуаров Александры Ворониной. Это не та женщина, которую мы видим в фильме «Гамсун». Александра была первой женой Квислинга, и история их знакомства в Харькове, романа, поспешного брака, путешествия в Норвегию, возвращения в СССР и тяжелого разрыва рассказаны в книге. Александра Воронина работала над своими записками в весьма преклонном возрасте и помогала ей преподавательница норвежского языка Кирстен Сивер. Сивер и опубликовал окончательный вариант мемуаров, дополненный архивными материалами в 2007 году, через 14 лет после смерти Александры. Книга «В тени Квислинга» издана на английском языке и пока не переведена на русский.
Я преподавала тогда норвежский язык в Стэнфордском университете и делала переводы на заказ. Однажды мне позвонил мужчина с сильным русским акцентом и спросил, не могу ли я перевести несколько статей из журнала, издающегося в Осло. Оказалось, что в этих публикациях речь идет о квартире и предметах искусства, принадлежавших недавно скончавшейся Марии Квислинг. Я перевела статьи, после чего заказчик спросил, не могла бы я прочесть книгу, перевести введение к ней и кратко изложить ее содержание. Книга называлась «Дневник Марии Квислинг». На самом деле она ее не писала, ее составил норвежский автор. Спустя некоторое время господин Юрьев позвонил мне и спросил, прочла ли я книгу. Я сказала, что прочла. Тогда он спросил, как вам понравилась Мария, и добавил, кажется, так, по-моему, к концу книги она выглядит не лучше, чем в начале. Потом сделал паузу и добавил, что Мария лжет, и он может доказать это. Я с такими вещами сталкивалась прежде, и потому ничего не ответила. Тогда он спросил, что пишет Мария о первой госпоже Квислинг. Я сказала, что вообще не знала о том, что у Квислинга была первая жена. И тут он спросил, не хочу ли я познакомиться с его женой, и предложил мне помочь им написать книгу воспоминаний. Я отнеслась к его просьбе без энтузиазма. И тогда он сказал, что он женат на первой жене Квислинга и располагает большим объемом исторических сведений. Я встретилась с Александрой. Она была инвалидом, прикованным к постели, но сохраняла силу духа. Она провела несколько десятилетий, пытаясь вспомнить все, что произошло между ней и Квислингом, и понять, почему случилось то, что случилось. Она была из тех людей, которые обвиняют во всех своих бедах самих себя. И меня увлекла эта маленькая хрупкая женщина, ее ум, необыкновенная история ее жизни и ее реакция на все, что с ней произошло. И мне было очень грустно, когда она скончалась в 93-м году.
Александра Воронина родилась в 1905 году в Севастополе. По словам Александры, ее бабка по материнской линии принадлежала к древнему роду, восходящему непосредственно к Рюрику. Дедом был Теодор фон Коцебу, из обрусевшей ветви известной немецкой семьи. Рюриковичи сочли этот брак мезальянсом. В свою очередь, родители матери Александры не одобряли ее брак. Мать Андрея Воронина была молдавской помещицей, отец — православным священником. Детство Александра провела в Ялте. Перед началом Первой мировой войны семья переехала в Харьков. Генерал-губернатором здесь был родственник матери Александры, генерал Катеринич.
Харьков по-прежнему казался процветающим, и жизнь еще некоторое время шла нормальным чередом, хотя город постепенно наполнялся ранеными солдатами и беженцами из приграничных районов. Я поступила в женскую гимназию «Мадам Домбровская», куда принимались и приходящие ученицы, и пансионерки. К моему огорчению, мне пришлось на первых порах поселиться в гимназии. Не знаю, чего родители приняли такое решение. Может быть, новая квартира не была готова, или какая-то семейная неурядица потребовала моего отсутствия. Помню, как тянулись долгие летние дни в мрачном полупустом здании со всепроникающим запахом пыли, сухих листьев, прелой травы и невидимых мышей, запахами одиночества. Как-то раз, когда мне совсем нечем было заняться, я решила пойти на кухню. Быть может, кухарки и прислуга играют в карты, хоть не буду одна. Я вошла и застала сцену, которая навсегда отпечаталась в моей памяти, хотя тогда я не поняла смысла происходящего. В центре комнаты на столе лежала молоденькая служанка. Она была простоволосая, а ее веселенькое зеленое платье с красными цветочками было задрано, так что видны были голые ноги и живот. Меня поразило, что на ней нет нижнего белья. Служанка постарше, в сине-белом сарафане и тоже простоволосая, с ножом в руке склонилась над лежащей. «Жертвоприношение», — подумала я. «Нет, это абсурд. Бедная девочка, наверное, заболела, и ей оказывают помощь. Но тогда отчего же она не плачет?» Напротив, она глупо хихикала, пока вторая служанка что-то делала ей рукояткой ножа. «Что стряслось?» — кричала я в испуге. «Ничего страшного», — произнесла старшая служанка спокойно и в то же время с непонятной дерзостью. «Нам нечем было заняться, и вот мы решили пощекотать друг друга. Это очень приятно, попробуй тоже». Такой была моя первая встреча с сексом, совершенно запретной темой в тогдашнем обществе. Это был сильнейший опыт, оставивший впечатление чего-то одновременно и опасного, и мерзкого.
Андрей Воронин открывает в Харькове медицинскую практику. Один день в неделю он принимает неимущих пациентов. С ними, пишет Александра, было интереснее всего говорить.
Следуя примеру императрицы Александры и четырех великих княжон, мамы ее подруги отправились на курсы медсестер и стали добровольно работать в госпиталях. Это был тяжелый труд. Я тоже после занятий ходила в госпиталь щипать корпию, читать вслух раненым и писать для них письма родным. Однажды, когда война была в разгаре, папа исчез без следа. Быть может, его исчезновение объяснялось какой-то тайной, от знакомства с которой мама хотела меня избавить. Возможно, что-то произошло между ними, или его денежные дела запутались. Теперь мама работала медсестрой в том же самом госпитале, где прежде бесплатно ухаживала за ранеными. Она изо всех сил старалась обеспечить меня всем необходимым. Но когда к лишениям Первой мировой войны добавились потрясения революции и гражданской смуты, о прежней уютной жизни пришлось позабыть.
В 1917 году Александре Ворониной 12 лет. «Весь мой мир», — пишет она, — «в одночасье перевернулся. Толпы людей с красными бантами заполонили город, всеобщая амнистия, на свободу выходят политзаключенные и уголовники, на улицах они братаются с матросами и солдатами-дезертирами. Убийства и грабежи стали обычным делом, из дома опасно выходить даже средь бела дня. Харьков объявлен столицей Украины вместо Киева, оказавшегося слишком близко к границе. В то время как в других городах Украины власть много раз переходит из рук в руки, Харьков остается в руках красных. Александра и ее мать пытаются бежать в Крым. Остается слабая надежда, что там отыщется пропавший отец.
По дороге поезд много раз обыскивали мрачные люди, которые, кажется, искали любой предлог, чтобы высадить нас. Я старалась выглядеть как можно меньше и надеялась, что меня вообще не заметят. Но когда мы, измученные путешествием, в конце концов добрались до Ялты, надежда найти отца растаяла, как дым. Богатые и знаменитые беженцы, которыми был заполнен Крым, пребывали в панике из-за новостей о быстром отступлении Белой армии. Люди платили огромные деньги за возможность бежать хоть на рыбацких лодках. Каждый был за себя, и нам было неоткуда ждать помощи. Прежде изящная и элегантная, моя мать после крымской одиссеи выглядела неряшливо и убого. Мне было больно смотреть на эту перемену, но мама только засмеялась и сказала, что пролетарский облик нас спасет. Чем хуже мы будем выглядеть, тем лучше. По крайней мере, сможем вернуться домой без проблем. Надо поскорее возвращаться, пока красные не появятся здесь и не начнут охоту. Они безжалостны. Главное, ты должна забыть о нашем происхождении. Никогда не упоминай мою девичью фамилию фон Кацебу. Наша жизнь зависит от твоей осторожности.
Александра с матерью возвращаются в Харьков. За время их отсутствия большая часть их квартиры была реквизирована.
Почти всю нашу мебель, кроме большого рояля и других тяжелых вещей, перетащили в комнатку, которая прежде служила спальней моей няни. Наша гостиная и мамина спальня отошли двум женщинам. Одна из них, певичка из мюзик-холла, пользовалась покровительством влиятельного комиссара. Она втолковывала нам, что чтение и учеба дурно влияют на зрение и внешний вид. Чтобы преуспеть в жизни, наставляла нас Софья, женщина должна есть много яиц, сметаны и масла. Тогда кожа у нее становится розовой и гладкой, и она привлекает мужчин. Вскоре Софья решила, что ей нужна дополнительная жилплощадь. Как-то вечером, незадолго до первой встречи с капитаном Квислингом, я пришла домой и обнаружила, что наша комната совершенно пуста. Мама и все наши вещи исчезли. Я побежала к дворнику, который теперь был и председателем домкома, и он сказал мне, что маму увезли солдаты в какое-то учреждение на Николаевскую улицу. Я нашла этот адрес, поднялась по лестнице и очутилась в огромной пустой зале. Даже сегодня этот миг жив в моей памяти. Вечернее солнце бросало жуткие желтые отблески на стены. Желтый снег летел в комнату через огромные разбитые окна, и ледяной ветер дул отовсюду, так что было холоднее, чем на улице. И в дальнем конце этой колоссальной залы я увидела нашу мебель и другие пожитки, казавшиеся грудой игрушек. На груди вещей я увидела крошечную фигурку мамы, озаренную желтыми лучами умирающего солнца. С тех пор этот тусклый желтый цвет всегда ассоциируется у меня с несчастьем.
С помощью доброй женщины из Рабкрина Александре удается восстановить справедливость, и они с мамой занимают свою старую комнату.
Хотя наше прежнее существование восстановилось, все уже было по-другому. В этот ужасный день, 16-летняя, я познала всю горечь и одиночество взрослости, когда впервые в жизни почувствовала ответственность и за себя, и за маму. Детство кончилось.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге воспоминаний Александры Ворониной «В тени Квислинга». Историки, изучающие биографию норвежского фюрера, уверены, что годы, которые Витком Квислинг провел в Советской России, оказали определяющее влияние на становление его взглядов. Квислинг заинтересовался Россией за 7 лет до революции. В 11 году, получив временное назначение в норвежский генеральный штаб, молодой офицер выбрал своей специализацией Россию, изучает русский язык и литературу. Эти познания помогают ему весной 18 года получить место военного атташе в норвежской миссии в Петрограде. Сохранились донесения, которые Квислинг посылал на родину. Он знакомится с Троцким и становится свидетелем важнейших событий лета 18 года – бесчинств после убийства Урицкого и покушения на Ленина, штурма здания британского посольства и убийства чекистами военно-морского атташе капитана Кроми. По соображениям безопасности норвежскую миссию полностью переводят в Хельсинки. В апреле 19 года Квислинг покидает Россию. Он вновь вернется, но уже не в Петроград, а в Харьков, когда здесь разразится голод и советское правительство допустит иностранцев распределять гуманитарную помощь. Ужасы зимы 21 года, когда тысячи людей умирали на улицах Харькова, Александра Воронина описывает в своих мемуарах.
Это была страшная зима, вслед за голодом начались эпидемии. Беспомощные, бездомные люди замерзали на улице, насилие и отчаяние правили в городе. Мы с мамой обменивали наши последние ценности на еду. Натуральный обмен на черном рынке давно уже заменил обычную торговлю, деньги ничего не стоили. Как-то раз, вернувшись из школы, я увидела, что мама лежит без сознания на полу. Доктор, знакомый моего отца, сказал, что у нее тиф. Дворник и еще один сосед положили маму на сани, через весь город ее отвезли в городскую больницу. Несколько лет больница не работала, теперь сюда свозили пострадавших от эпидемии. Здание было переполнено, и маму положили на пол в холодном и грязном коридоре среди других тяжелобольных.
Знакомый врач дает Александре несколько кусочков шоколада, и, растворив их в воде, она каждый день ходит с этой бутылочкой в больницу.
Я шла через весь город по сугробам, у меня были только изящные ботики с меховой опушкой и углублениями для высоких каблуков. Такая бесполезная обувь, что ее не удавалось обменять на еду. Я набивала в эти углубления газеты и тряпки, и привязывала ботики веревками к ногам, но все равно они сваливались, и мне приходилось искать их в снегу, плача от унижения и боли.
Удача улыбается Александре. Ее мать чудом выздоравливает, а сама она получает работу секретаршей в офисе организации «ПОМГОЛ», распределяющей международную помощь голодающим, в частности, продовольствие, поступающее по линии комитета, основанного по поручению Международного Красного Креста знаменитым норвежским путешественником и филантропом Фритьофом Нансеном. Представлять интересы Нансена направляется в Харьков сотрудник норвежского генштаба капитан Виткун Квислинг. О благотворительной работе Квислинга в России говорит публикатор мемуаров Александры Ворониной Кирстен Сивер.
Его участие в работе Нансена выражалось главным образом в организации доставки продовольствия из пункта А в пункт Б в обстановке хаоса, когда порядки менялись со дня на день. Он не занимался распределением продовольствия, он обеспечивал его транспортировку из морских портов нуждающимся. Я считаю, что ему в заслугу следует поставить также то, что право распределять продукты он предоставил самим русским. Благодаря этому ему удалось избежать трений с властями, которые были так характерны для американцев. Те настаивали на том, что они сами должны руководить кухнями для голодающих. Так что он вполне толково исполнял свои обязанности, и, думаю, без него организация Нансена была бы гораздо менее эффективна.
Историю своего знакомства с будущим мужем Александра Воронина рассказывает так.
Когда капитан Квислинг приехал в Харьков в феврале 1922 года, город выглядел апокалиптической карикатурой на себя. Все школы, банки, предприятия, рынки были закрыты, общественный транспорт не ходил. Не было ни газа, ни электричества, не работал водопровод. Я подала заявку на биржу труда, и иногда мне удавалось подработать машинисткой в каком-нибудь учреждении. За это мы получали добавку к пайку, несколько ржавых селедок или чуточку прогорклого подсолнечного масла. В первый же мой вечер работы в офисе Помгола произошел неприятный случай. Мы с Ниной Кедриной задержались на службе и вышли на улицу незадолго до объявления комендантского часа. К нам пристала компания пьяных солдат. Солдаты хотели познакомиться, но мы, очень напуганные, пытались от них отделаться. Солдаты не отставали, они гоготали и отпускали грязные шутки. Один из них, видимо, разозленный моим равнодушием, подбежал ко мне с диким хохотом, задрал мне воротник и бросил свою горящую сигарету мне в платье. Оно вспыхнуло. Пока я, вопя от боли, пыталась потушить огонь, солдаты убежали гогоча. Мои крики привлекли милиционера. Мы стали объяснять, почему оказались на улице после комендантского часа, но наш рассказ его не устроил. Он припроводил нас в участок. У Нины было с собой немного денег, и она предложила их нашему стражнику, жаловавшемуся, что у него не на что купить табак. Нисколько не смущаясь, он взял деньги и сказал, что мы можем идти домой. Повторять дважды ему не пришлось. Однажды вечером я сидела в своей каморке телефонистки и вдруг услышала шаги. Открылась дверь, и вошел человек очень высокого роста. На нем был великолепный темно-синий костюм, подобного я не видела в России много лет. Его волосы были поразительно белого цвета, а глаза пронзительные, ярко-голубые. Я сразу догадалась, кто это. Капитан Квислинг из Норвегии, который приехал к нам по поручению Нансена, чтобы помочь нуждающимся. Вся наша контора гудела от возбуждения, когда мы узнали, что на верхнем этаже поселился таинственный незнакомец далекого севера. В те годы все норвежское вызывало у русских большой интерес. Образованные люди всех поколений читали пьесы Ибсена и слушали музыку Грига, все знали о полярных экспедициях и гуманитарной работе Нансена. Мне в ту пору было 16,5 лет, и, конечно, у меня были свои романтические представления о норвежцах. О Квислинге я и мои друзья знали, что это честолюбивый офицер с незапятнанной репутацией. Он остановился передо мной, и в его взгляде я уловила удивление. Он начал что-то говорить, но сбился и отвел глаза. Я была очень молодой и все же догадалась, что что-то во мне привлекало его внимание. Теперь я думаю, что для него это был момент романтического взрыва, который французы называют «coup de foudre» — «любовь с первого взгляда». Наконец, взяв себя в руки, он сказал сухим деловым тоном. «Барышня, это вы отвечаете здесь за телефон? Вы не могли бы отправить для меня телеграмму?» Я даже не стала спрашивать, куда он хочет отправить телеграмму. Такой возможности у нас все равно не было. Нет, не могу. Я даже не знаю, как это делается. Может быть, вы организуете это по телефону, как это принято во всем мире, произнес он с некоторым раздражением. Нет, по телефону невозможно. Простите, но я не знаю, как это сделать. В таком случае, извините за беспокойство. Он вежливо поклонился и исчез. Мне осталось гадать, не было ли все это галлюцинацией. Этот человек оказался таким ясным, внезапным напоминанием о том, что где-то еще существует нормальная жизнь. Холеный мужчина, самоуверенный, обходительный, уверенный, что его комфортабельному существованию ничего не угрожает. Он явно намеревался устроить оазис порядка в хаосе, окружавшем нас. Разумеется, на следующий день я рассказала всем в конторе о встрече с загадочным иностранцем. И от меня требовали всех подробностей. Как он выглядит, как одет, какой у него был галстук. Я охотно отвечала на вопросы подруг и рассказала им, что капитан Квислинг очень хорошо говорит по-русски, без акцента, но как-то неестественно, точно автомат. Я уже успела позабыть об этой встрече, но несколько дней спустя, когда опять задержалась на работе, дверь отворилась и появился капитан. «Вы снова здесь? Кажется, я забыл представиться, капитан Квислинг». «Знаю и рада с вами познакомиться. А я Ася Воронина. Вам удалось послать свою телеграмму?» «Теперь это уже не важно. Я все устроил. Я пришел сюда потому, что ищу возможность поговорить по-русски. Мне нужна практика». «Ну, это очень просто. Здесь все говорят по-русски», — ответила я. «Верно. Но с людьми, с которыми я встречаюсь, представителями советского правительства, я общаюсь через переводчика. Они даже не знают, что я говорю по-русски. Им бы не понравилось, что я понимаю язык. Так что у меня нет никакой практики, но разве что я иногда болтаю с прислугой. Можно я буду к вам заходить каждый день, хотя бы на несколько минут? Конечно, я буду очень рада». «Отлично, каждый день после ужина я выхожу на прогулку. Если вы позволите, я буду заходить, когда вы будете заканчивать работу и провожать вас до дома. А по пути мы сможем поговорить». «Боже мой», — подумала я, — «он ужинает каждый день? Каждый день у него остается еда на ужин? И у него есть прислуга?»
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу по книге «Воспоминания Александры Ворониной. В тени Квислинга». Продолжим после сводки новостей.